На следующий день, 30 октября, солнце поднялось как бы в раскаленном тумане и залило землю жгучими лучами. Температура в этот день была исключительно высока, а на равнине, к несчастью, нигде нельзя было укрыться от зноя. Однако маленький отряд снова храбро двинулся на восток. Несколько раз в пути встречались огромные стада животных, которые, не имея сил пастись под палящим солнцем, лениво валялись на траве. Сторожей, вернее, пастухов, не было видно, лишь собаки, привыкшие, утоляя жажду, высасывать молоко у овец, сторожили огромные стада коров, телят и быков. Рогатый скот здесь очень кроткого нрава. Ему не присуще инстинктивное отвращение к красному цвету, которое столь свойственно его европейским собратьям. Это, несомненно, объясняется тем, что здесь они пасутся на республиканских пастбищах, заметил Паганель, очень довольный своей, быть может, несколько вольной остротой. К полудню в пампе начались какие-то изменения, которые не могли ускользнуть от глаз путешественников, утомленных однообразием этих мест. Злаки стали попадаться реже. Вместо них появились тощие репейники и гигантские чертополохи, футов в 9 высотой, способные осчастливить всех ослов земного шара. Там и сям росли низкорослые колючие кустарники темно-зеленого цвета. Как ни казались они невзрачны, а на такой иссушенной почве даже они были ценны. До этих мест влага, сохранявшаяся в глинистой почве равнины, питала пастбище, и ковер травы был густ и роскошен, но здесь этот ковер, местами истертый, местами прорванный, обнажил свою основу и обнаружил скудность почвы. Талькав указал своим спутникам на эти явные признаки возраставшей засухи. «Я лично ничего не имею против этой перемены», — заявил Том Остин. «Трава, кругом трава, это в конце концов может и надоесть». «Да». «Но там, где трава, там и вода», — отозвался майор. «О, у нас недостатка в этом нет», — вмешался Вильсон. «И где-нибудь по дороге нам, конечно, встретится река». Если бы Паганель слышал эту фразу, то, конечно, не упустил бы случая сказать, что между Рио-Колорадо и горами аргентинской провинции протекает очень мало рек. Но он в этот момент объяснял Гленарвану явление, на которое тот обратил его внимание. С некоторого времени в воздухе чувствовался запах гари, а между тем до самого горизонта не видно было никакого огня, не замечалось и дыма, указание на отдаленный пожар. Таким образом, это явление нельзя было объяснить какой-нибудь естественной причиной. Вскоре запах горелой травы стал так ощутителен, что все, за исключением Паганеля и Талькава, были удивлены. На вопросы друзей географ, всегда готовый объяснить любое явление, поведал им следующее. «Мы с вами не видим огня, но чувствуем запах гари. А ведь нет дыма без огня. Эта пословица не менее правдива в Америке, чем в Европе, значит, где-то что-то горит. Но у этих памп столь ровная поверхность, что воздушные течения не встречают тут никаких препятствий, и нередко запах горящей травы можно почувствовать миль за 75».
«За 75 миль?» недоверчиво переспросил майор.
«Да, именно», — подтвердил Паганель. «Я должен только добавить, что подобные пожары часто охватывают большие пространства и порой достигают огромной силы.
«Кто же поджигает прерии?» — спросил Роберт. «Иногда молния, когда травы очень высушены зноем, а иногда сами индейцы. А с какой целью они это делают?» «Они утверждают, не знаю, насколько это верно, будто после таких пожаров в пампе лучше растут злаки. Это доказывало бы, что зола удобряет почву. А я полагаю, что цель этих пожаров — уничтожение миллиардов клещей, докучающих стадам».
«Но такой энергичный способ может стоить жизни кое-кому из животных, бродящих по равнине», — заметил майор.
«Случаются, что сгорают целые стада. Но какое это имеет значение при таком громадном количестве?»
«Я не забочусь о них. Это дело индейцев», — продолжал Макнапс. «Я думаю о путешественниках, которые проезжают через пампу. Ведь может случиться, что они будут застигнуты и охвачены пламенем».
«Конечно!» — с видимым удовольствием воскликнул Паганель. «Это иногда случается, и я ничего не имел бы против присутствовать при подобном зрелище».
«Это похоже на нашего ученого», — сказал Гленарван. «В своей любви к науке он готов сам заживо сгореть».
«Ну нет, дорогой Гленарван, я ведь прочел Купера, и его кожаный чулок научил меня, как спастись от надвигающегося пламени. Надо просто вырвать траву вокруг себя по радиусу в несколько туазов. Нет ничего проще. Поэтому я нисколько не боюсь степного пожара и всеми силами призываю его».
Однако пожеланиям Паганеля не суждено было осуществиться, и его поджаривали лишь нестерпимые жгучие лучи солнца. Лошади задыхались в этой тропической жаре, тени ложились лишь от изредка набегавшего на огненный диск облачка. Тогда всадники подгоняли лошадей, стараясь держаться в этой освежающей тени, которую вместе с облаком гнал вперед западный ветер. Но туча скоро обгоняла лошадей, и солнце, ничем не заслоненное, вновь заливало огненными потоками иссохшую почву пампы. Когда Вильсон заявлял, что у них имеется достаточный запас воды, то он не принял в расчет неутолимой жажды, терзавшей в течение этого дня его спутников, а утверждая, что на пути наверняка встретится какая-нибудь река, он слишком поспешил. Мало того, что на пути не видно было речек, ибо однообразно плоская почва не представляла для них удобного русла, но даже искусственные водоемы, вырытые индейцами, и те все пересохли. Видя, что признаки засухи с каждой милей увеличиваются, Паганель спросил Талькава, где тот рассчитывает найти воду.
«В озере Салинас», — ответил индеец.
«А когда мы приедем туда?»
«Завтра вечером». Обычно путешествующие на пампе Аргентины роют колодцы и находят воду на глубине нескольких туазов. Но наши путешественники, не имея необходимых для рытья колодцев инструментов, не могли прибегнуть к этому способу. Пришлось ограничиться небольшой порцией воды, и если отряд не испытывал мучительной жажды, то все же не имел возможности утолить жажду целиком. Вечером, после перехода в 30 миль, сделали привал. Все рассчитывали восстановить силы крепким сном, но ночью тучи назойливых москитов и комаров не дали никому покоя. Их появление указывало на предстоящую перемену ветра, который действительно вскоре изменил направление и задул с севера. Эти проклятые насекомые
обычно исчезают из той местности лишь при южном или юго-западном ветрах. Если майор спокойно переносил мелкие жизненные невзгоды, то Паганель все время негодовал на судьбу. Он проклинал москитов и комаров. Он сожалел о том, что нет подкисленной воды, которая успокаивает жгучую боль от множества укусов. И хотя майор пытался утешить географа, утверждая, что надо считать себя еще счастливым, если из 300 видов насекомых, известных естествоиспытателям, на них напали всего лишь 2, Паганель все же проснулся в плохом настроении.